Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – доценты кафедры религиоведения Казанского федерального университета, кандидат философских наук Александр Токранов и Елена Кузьмина. Мы говорим сегодня о диалоге между людьми, о диалоге между религиями. И вот здесь как раз возникает вопрос. Вот Александр привел пример двух крыльев Восточной и Западной Церкви, но католическая церковь потом отказалась от этой метафоры.
Слишком это, смелая.
Да. Это конец 90-х годов, они потом ни о каких иглисер, церкви сестры или крылатых, многоочитых серафимах и херувимах уже больше не упоминали применительно к диалогу Востока и Запада. Мы схизматики, они правильные, вот мы должны... Вот способствует это диалогу. Вот такое изначальное как бы утверждение, что я буду с вами разговаривать, но исходя из той позиции, что я прав, а вы не правы.
Здесь ответ, в общем-то, очевидный, да, такая позиция, она изначально ведет уже, не дает возможности какого-то конструктивного общения, и мы опять возвращаемся к тому, что диалог – это готовность услышать другого, да, может быть, не обязательно согласиться, но, по крайней мере, услышать, да, здесь мы, конечно...
А вот диалог религии. Вот скоро будет, я знаю, такой всемирный форум, посвященный межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в следующем году. Это большое событие, оно проходит под эгидой ООН, Организации Объединенных Наций. Возможен диалог религии, Елена? Вот, что, допустим, христианство может обсуждать с исламом?
Ну, безусловно, да, вот... Диалог возможен, какое-то мирное сосуществование, да, и на примере, ну, хотя бы нашего региона, да, откуда мы приехали, да, Казань и Татарстан, мы, в общем-то, прекрасно наблюдаем, что и христианство, и ислам, они... и сосуществуют, да, и участвуют в обсуждении каких-то... вопросов ценностей, культуры, там, да, традиционного воспитания, общественные вопросы. То есть,
я знаю, что на вашей кафедре есть и православная теология, и исламская теология.
Ну,
да?
В частности, да, как вот, насколько я знаю, это одна из очень немногих кафедр в России, где как раз существует и исламское, и христианское
образование. А поступают кто вот на исламскую теологию? Мусульмане обязательно?
Нет, не обязательно, там достаточно много.
У нас на исламской теологии учились и православные, даже учился сын православного священника на исламской теологии.
С какой целью?
Познакомиться ближе с исламом.
Да, да, то есть как раз диалог, да, лежит в основе.
В принципе, ну, понятно, что Казанский университет – это государственный университет, и образование там светское, поэтому и на исламскую, и на христианскую теологию может поступить абсолютно любой. И верующий, и неверующий, да, мы просто не имеем права.
Ну, есть светский стандарт по теологии.
Да, конечно, да? Совершенно верно. То есть люди идут туда, чтобы как раз понять другого человека, как понять другую религию. Но более того, я знаю, что даже рекомендуют это делать и церковнослужители вот как раз с миссионерскими целями.
Ну, так же, как в эмиграции многие русские православные учились в католических школах и в католическом университете, да, просто чтобы изучить западную теологию, вот. То есть, ну, опять-таки, это ведь не диалог религии, это, наверное, вот такой диалог, который внутри души определенного человека происходит.
Да, ну, собственно, это ступень к диалогу, это подготовка к диалогу. Ну, собственно, если говорить про ислам и христианство конкретно, да, то, конечно, диалог возможен, ведь есть... теория, да, что в сущности ислам – это христианская, ну, скажем так, ересь или mm-hmm. гетеродоксия, да? Mm-hmm. То есть можно сказать, во-первых, что ислам со своей положительной стороны, да, с положительной стороны своего вероучения, он практически не противоречит христианству, да? Он mm-hmm. противоречит тому, что он отрицает догмат Троицы, он противоречит тому, что он отрицает божественность Иисуса Христа, но если говорить о понимании единого Бога, если говорить о, опять же, нравственном учении, в целом, эта религия очень близкая.
Авраамическая,
конечно. Это авраамические религии, поэтому здесь диалог, безусловно, вполне возможен. Вот. И он очень плодотворен. Более того, если вот посмотреть на ситуацию в Татарстане, то там действительно присутствует мирное сосуществование религии, но здесь это обусловлено скорее тем, что как раз с одной стороны вот эта вот определенная близость, и с другой стороны это отодвигание на задний план вот этих вот противоречий, да?
То есть крестовых походов нет?
Крестовых походов нет,
как одна женщина написала там где-то, что вот она ходила в крестовый поход, потом выяснилось, что речь шла про крестный ход.
Крестный ход, да, понятно.
Какой-то с иконой, да?
Такие крестовые походы у нас происходят.
Она немножко перепутала название, просто поскольку она неофитка, что крестовый поход, что крестный ход, примерно одно и то же.
Ну, тогда у нас много участников таких крестовых походов, да, поскольку, как известно, там на праздник Казанской иконы Божьей Матери крестный ход.
А вот я слышал, что сейчас произошло освящение храма на месте обретения Казанской иконы. Святейший патриарх приезжал, служил. Да. Это важное событие в жизни Казани?
Да, безусловно, это важное событие. Ну, во-первых, оно имеет такое символическое значение. Восстановился храм величайшей святыни Казани, да, и одной из величайших святынь, ну, здесь даже можно сказать не только, не только православного, но и христианского мира. Да. Здесь, кстати говоря, следует вспомнить, что вот эта вот чтимая икона, список иконы Казанской Божьей Матери, который сейчас вот помещен в этом храме, он ведь был подарен, точнее, возвращен в 2005 году папой Иоанном Павлом II. Причем, ну, в общем, этот образ был для него очень дорог. И многими он как раз воспринимается как символ диалога, как символ какого-то, ну, точки как некая точка соприкосновения двух религиозных традиций, восточного и западного христианства.
Ну и этот образ, который попал в Ватикан ведь из русского зарубежья, из Соединенных Штатов Америки, mm-hmm. насколько я помню. Mm-hmm. То есть это была очень чтимая икона русской эмиграции, mm-hmm. которая потом определенным образом была подарена, кажется, даже не Иоанну Павлу II, а его предшественнику, вот, и она находилась какое-то время в Ватикане, причем, насколько я знаю, Иоанн Павел II считал, что это подлинная казанская mm-hmm. икона. Вот, ну, все-таки считается, что подлинная казанская икона была утрачена в начале XX века, она была украдена и уничтожена разбойником, который хотел получить драгоценности, да, снять покров и камни, драгоценные соклады, да, и икона его совершенно не интересовала. Но, тем не менее, действительно, вот эта икона, подаренная, пришедшая в Россию, вот она заняла свое достойное место в новом, в обновленном, вновь выстроенном, на пустом месте, да, ведь там?
Да, там была табачная фабрика.
Там был снесен этот храм.
Да, этот храм был снесен, но частично постройки монастыря остались. Вот там одно время частично они разделялись, да, между табачной фабрикой и педагогическим институтом. Там были учебные корпуса как раз вот на месте того храма, где она находилась раньше. Ну, а вот благодаря трудам покойного митрополита Феофана этот храм был восстановлен.
Чуть ведь хорошо, что педагогический институт с табачной фабрикой соседствовал, а не с алкогольной, например. Да?
То есть это надо было,
надо было догадаться в советское время вот такую конфигурацию выстроить. Удивительно. Вот. Но это ведь и признак того, что все-таки и православие в современном Татарстане – это развивающаяся религия, религия, которая поддерживается на государственном уровне. Потому что иногда мы слышим, ну, вот там ренессанс ислама, вот, а к христианству стали, мол, так пренебрежительно относиться. Это ведь не так, да?
Нет, это не так. В Татарстане это, безусловно, не так. Ну, по крайней мере... по крайней мере, руководство республики, безусловно, поддерживает в равной степени и ислам, и христианство. Ну, скажем так, не чинится никаких препятствий. Да? Будем говорить, конечно, что государство в лице руководства республики каким-то образом какие-то преференции дает, да, или не должные какие-то, значит, там привилегии. Нет, христианство может спокойно развиваться в зависимости от собственных потребностей, да, вот, но препятствий в этом, в общем-то, не чинится. Ну, благодаря вот хорошему взаимодействию руководства епархии и руководства республики это так.
А вот у вас есть такой храм всех религий.
Да, очень интересно.
Бывает такое вообще? Как это можно себе представить? Храм всех религий.
Ну, да.
Пантеон римский. В Риме был пантеон, да. Ну, потом, когда пришло христианство в Рим, из пантеона сделали базилику. Поставили там крест, осветили алтарь. И теперь пантеон, вообще-то, это католический храм, несмотря на то, что вот он имеет языческое прошлое. А вот храм всех религий, как можно, можно ли объединить все религии в один храм, да?
И... Ну, храм, да.
Ну, извините, что перебил, да, Александр продолжит потом. Ну, во-первых, это, да, частная инициатива очень такого творческого гражданина, да, уже, к сожалению, ныне покойного, сейчас его брат, да, Ханов продолжает дело. Вот, но... сама концепция этого храма всех религий, да, то есть это все-таки, мне кажется, несколько отличное от замысла пантеона, да, поскольку здесь именно идет, ну, такое объединение под одной, скажем так, крышей, да, но все-таки есть тематические залы, есть комнаты, посвященные там буддийской традиции, да, христианству, исламу, то есть это не слияние в полном смысле, да, традиции и выстраивание какой-то единой универсальной религии с таким вот, да, с одной концепцией.
Ну, это немножко вокзал напоминает. То есть вот на вокзале или в аэропорту там есть и православная часовня, да, и мусульманское место, где люди могут сотворить намаз. Наверное, и другие религии могут присутствовать. Но в целом это вокзал. То есть это такое секулярное пространство, где есть уголки для религиозных людей.
Да, ну вот идея Ильдара Ханова... Кстати говоря, этот храм, вот он действительно одна из достопримечательностей Казани. И как-то раз я видел его фотографию даже в газете «Фигаро». То есть для западного человека это одна из таких вот, ну, визитных карточек города. Наряду там, я не знаю, с башней Сюмбике или мечетью Кул-Шариф. Вот. Это скорее такая нью-эйджевская, да, нью-эйджевский проект, ну, Ильдар Арханов, он такой, в общем, экстрасенс, да, он интересовался какими-то вот оккультными вещами, он действительно талантливый художник, и этот проект очень талантлив. Но это вот такая вот нью-эйджевская идея, действительно, ну, вот melting pot, да, мы объединяем все, и это каким-то образом там варится. В принципе, вот мне тоже вспоминается как раз здесь Владимир Соловьев в его... рукописи «София», тоже, кстати говоря, частично написанной в форме диалога. Ну, вот, Алексей Павлович, вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете это, поскольку именно вы ее перевели на русский язык с французского. В общем, там есть такой фрагмент очень важный, когда София говорит своему собеседнику, ну, то есть Соловьеву, да, что ее цель, да, то есть цель божественной премудрости, это не слияние всех религий в некое безразличное единство, где все похожи на нули, одинаковые, как нули, да, и это, разумеется, не такое вот эклектичное соединение всего, а подлинная цель диалога религии – это поиск общей основы, общая основа, да, когда религия, ну вот здесь я примерно процитирую Соловьёвский текст, когда религия отказывается от своей ограниченности. И вот это, собственно, и есть цель диалога.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости, доценты кафедры религиоведения Казанского федерального университета Александр Токранов и Елена Кузьмина. Мы говорим сегодня о диалоге религий и, наверное, о диалоге верующих людей. Мы еще не поговорили, потому что я вот себе с трудом могу представить, что такое диалог религий. Вот, то есть пришло православие к католичеству и начинает с ним спорить. А вот филиоквы? Нет, не филиоквы. А вот люди верующие, которые исповедуют ту или иную религию, ходят в храмы, участвуют в богослужениях или, может быть, не ходят, но как-то сознательно себя относят к одной из религий, они, наверное, вступают в диалог по разным причинам, по разным проблемам, в том числе и обсуждая преимущества или недостатки своей религии. Вот какая перспектива у такого диалога людей, у диалога, который происходит на уровне сообществ?
Ну, я здесь могу сказать, что вот известно, да, что, например, в византийскую эпоху диалог религий был таким, что на рынках, в банях общественных, да, люди могли спорить о том, правильно ли наименование «омоусиос» или «омиусиос», «единосущный» или «подобносущий», или о там, вариантах понимания богочеловеческой природы Христа. А? То есть такая вот культура теоцентрическая. Сейчас диалог немножко другой, мне кажется. Да? То есть вот эти, собственно, догматические вопросы, они интересуют людей мало. И если даже посмотреть на примере вот Татарстана, да, диалог религий, то здесь как раз скорее диалог идет вокруг каких-то культурных, традиционных моментов, да, и религиозное начало здесь не является препятствием, да, вот как раз эта близость определенная ислама и христианства, ислама и православия, она дает возможность для этого. Ну, вот даже говорилось, что, например, тот же Казанский образ Божьей Матери почитается некоторыми мусульманами, да, хотя, в общем, это, конечно, совершенно не канонично. То есть вот это вот...
То есть они приходят в храм, они молятся как-то, да?
Ну, нет, скорее это, ну, вот на таком не ритуальном уровне.
Ну, я тоже слышал, что и вот приходили, допустим, и спросить исцеления там своим болящим людям,
да, получали. Они не участвуют в каких-то ритуалах, да, церковных, но, тем не менее, вот, может быть, приходят постоять перед этой иконой, да.
И потом в этом нету ничего противоестественного, потому что Марьям почитается в исламе, конечно. Мать пророка Исы.
Да.
То есть, по сути, они приходят к изображению, которое им, по крайней мере, понятно, кто изображен на этой иконе.
Конечно. Да. То есть, вот мне кажется, что как бы характерная черта современного межрелигиозного диалога как раз в этом и заключается, что, собственно, вот те различия, которые приводили к конфликтам, именно религиозным, они уходят на второй план. Сейчас, конечно, появляются другие конфликты, но скорее это, мне кажется, носит сопутствующий уже характер, да, и обуславливается какими-то другими культурными, политическими, экономическими.
Ну, хотелось бы, да, хотелось бы быть оптимистами, что вот в конце истории все помирятся, там лев ляжет рядом с ягнёнком, да, но сегодня ведь мы видим, что реальность политическая другая. Вот Афганистан, да, когда запрещенная в России организация «Талибан», по сути, захватывает власть в одной отдельно взятой стране. А мы знаем уже, что это такое из истории нашего Отечества, да, когда одна отдельно взятая страна превращается потом в страну, которая диктует свою волю другим странам, да. Вот. Ну, я, конечно, не сравниваю здесь никоим образом. Но вот советский опыт атеистический и этот опыт, где торжествует радикальный ислам. Но является ли это признаком такой вот идеологичности современного мира? Или, скорее, наоборот, вот Хантингтон прав, что столкновение цивилизаций стоит на пороге, и конфликт, а не диалог? Елена, как вы считаете?
Ну,
Александр.
Хорошо. Ага. Вы знаете, вот действительно здесь высказываются разные точки зрения. То есть есть точка зрения, что вот всплеск ислама, есть пример какой-то такой вот ревитализации религии, да, то есть ее возрождение. Есть другая точка зрения, которая мне лично более близка. Вот скорее, когда, ну, даже вот если можно проиллюстрировать это другими примерами, например, там... Ну, ладно, впрочем, не будем туда углубляться. Скорее здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, что религия исчерпывает свою, ну, какую-то вот внутреннюю силу и ищет выхода для активности в внешней деятельности. То есть все-таки цели религии, в первую очередь, это, это преобразование внутреннего человека. Здесь и ислам, и христианство тоже, наверное, совпадают друг с другом. Да? Это в первую очередь, да, в христианстве это спасение души, в исламе это служение Богу, да, покорность, следование божественному
Переводится название этой религии, покорность.
Конечно, да? Ну и в этом, в общем, цель. Да? Вот когда этот импульс, собственно, религиозный, уходит на задний план, тогда возникает такая вот как бы паразитирующая ситуация, когда мы пытаемся вот этот вот эту, вместо этой духовной активности, а изменять духовное в человеке гораздо сложнее, чем внешнее, да, вот какой-то паллиатив здесь получается.
Выхолащивание.
Выхолащивание, религиозности, да, да, выхолащивание религиозности, собственно, подмена, на самом деле, более сложного, более легким. Мы осуществляем какую-то внешнюю деятельность, которая на самом деле не требует от нас никакого духовного усилия. Мы берем там в руки автомат или какой-нибудь лозунг, выходим с ним на площадь и думаем, что служим этим Богу. Но в действительности, собственно, служение здесь не получается.
Вот это было вот у Маркса, да? Философы объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы изменить его.
Так вот, дело религии заключается в том, чтобы, ну, как известно, да, в том, чтобы изменить человека, а затем уже изменить мир. Вот. И здесь, ну, я не могу, конечно, судить об исламе в целом, но все-таки такая опасность присутствует. Опасность, наверное, в первую очередь для самого ислама. Для его внутренних.
Ну, может быть, кстати, именно это объясняет, почему в православии не было никогда политических партий успешных с, так скажем, православной закваской. Потому что все-таки православие — это вера, нацеленная на внутреннего человека, как вы верно сказали, да, прежде всего, а не на то, чтобы создать какие-то формы там парламентской, конституционной, там еще какой-то республики или монархии и так далее.
Да. То есть, собственно, здесь вот та же самая идея, что в основе марксизма лежит, да, мы изменяем внешнее, и внутреннее изменяется само собой, да. И, в общем, по сути, в таких вот религиозных течениях, которые ставят целью захват политической власти, прослеживается, мне кажется, та же самая вот ошибка, которую допускает Маркс, потому что без изменения внутренних отношений между людьми, без изменений, которые, в свою очередь, обуславливаются изменением самого человека, никакие политические изменения не принесут реального,
между людьми и отношение человека к Богу.
Да,
внутреннее должно поменяться.
Да. Но здесь, конечно же, нужно сказать, что без этого внешнего обустройства тоже ничего не изменится. То есть это вот опять же два таких крыла, два полюса, которые тоже должны вступать между собой в диалог, да, внешние действия и внутренние, но религия здесь, конечно, должна скорее вот ту позицию отстаивать, да, позицию внутреннего преобразования.
Ну, а наше общество сегодня, вот если в конце передачи последний вопрос я задам, оно открыто к диалогу, оно способно к диалогу? То есть диалог является, скажем так, приоритетом, или все-таки приоритетен конфликт, попытка противостояния, обиды по разным?
Ну, конфликт, в общем, тоже, как известно, диалог, и это один из способов решения проблем, да, в конфликтологии даже существует специальное такое вот искусство управления конфликтами, да, и в своей практике я сталкивался с такими блестящими примерами такого. Вот, то есть конфликт, на самом деле, диалог не исключает. Скорее, он подводит к нему, да, и если стороны конфликта настроены на конструктивное какое-то взаимодействие, ну, то есть имеют в виду конструктивную цель, то конфликт может, скорее, как-то даже более интенсивно диалог раскрутить, что называется. Но сложно сказать, насколько наше общество сейчас способно. Я надеюсь, что способно, потому что, ну, в общем, несмотря, просто, да, несмотря на то, что различий очень много, в общем-то, в целом в государстве, в обществе пока что сохраняется определенное равновесие мира. Это говорит о том, что люди все-таки настроены позитивно по отношению друг к другу.
Ну что же, я благодарен моим сегодняшним гостям, Елене Кузьминой и Александру Токранову, приехавшим из Казанского федерального университет, за то, что мы, по крайней мере, поставили эту проблему диалога, то есть способности вести разговор, да, диалог – это разговор двух или более лиц, никаких полилогов не существует, потому что если в диалог вступают несколько людей или целое сообщество, он все равно остается диалогом, если люди готовы выслушать друг друга, если они прислушиваются к тому, что говорит друг другой. Если есть внутренний мотор, внутренняя цель, внутренний механизм поиска истины, в это тоже мы должны верить, потому что разговор ради разговора, наверное, тоже важен. Иногда лучше разговаривать, чем молчать и отворачиваться друг от друга. Но все-таки он не имеет такой ценности, как разговор, который стремится к выяснению истины, которая для верующего человека, конечно, прежде всего в Боге и в религиозной жизни с Богом. Спасибо большое. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.